Радиопрограмма «Примиритель». Это учебные уроки на радио, пасторские послания и многое другое в радиопрограмме «Примиритель».
У микрофона пастор церкви «Примирение» Игорь Валентинович Цыба.
Давайте мы обратимся к Священному Писанию, книга «Бытие», 50 глава. Я прочту два стиха, 19 и 20. «И сказал Иосиф, не бойтесь, ибо я боюсь Бога. Вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть, сохранить жизнь великому числу людей». Вы знаете, я недавно вспоминал своего отца. Конечно, я говорю сейчас о земном отце, о моем родителе, который уже ушел в вечность 10 лет назад. И одна из самых его любимых фраз была следующая. Он говорил, что бы ни случилось, все к лучшему. Вот таким образом он пытался меня ободрять в разных жизненных ситуациях. Он говорил, ничего, сын, не переживай, что ни происходит, что бы ни случилось, все к лучшему. И порой добавлял известную русскую пословицу «Нет худа без добра». Наверное, вы слышали это. Только сейчас я начинаю понимать, что, конечно же, это народная мудрость, жизненная мудрость, и, как всякая мудрость, она имеет основание в Священном Писании. Послание к римлянам, 8 глава, 28 стих. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Согласитесь, удивительное обещание, удивительное место Священного Писания. Это особый текст, который действительно хочется назвать стихом, потому что он звучит поэтично и так много нам обещает, что любящим Бога и тем, кто призван им, дана особая, великая привилегия, друзья, по сравнению с другими людьми, которые не знают Бога, по сравнению с людьми, которые не уверовали и не встали на путь спасения. Им дана особенная привилегия, то есть нам с вами сказано, что все. Обратите внимание, не кое-что, не иногда что-то, не что-то порой, а все содействует к нашему благу. Иными словами, есть такая милость Божия, есть такое обещание, есть такое обетование, что происходящие события в нашей жизни Господь будет обращать в добро для нас. Как бы печальны они ни были, как бы разрушительны они ни казались, но Бог будет обращать их в добро. У Него есть такой особенный искупительный план. Я думаю, что это не означает, что происходящие с нами события и все происходящие случаи – это благо. Согласитесь, что есть немало нехороших вещей. Или, скажем, не очень хороших, а прямо можно сказать даже плохих. Но удивительное обещание в этом стихе, что несмотря на то, что происходит в нашей жизни, никто и ничто не сможет отнять у нас то доброе, что Господь приготовил нам. Когда я говорю об этом, я хочу, чтобы вы поняли, не о комфорте идет речь. Мы сегодня порой стремимся к комфорту, и даже в церкви проповедуется такое слово о необходимом благополучии, о неизбежном здоровье, о желанном комфорте для христианина. Но когда говорится о благе, вот в этом месте Священного Писания, не о земных интересах говорит Слово Божие. Здесь вступает в действие и в силу вечное понятие. Все содействует ко благу. Это значит к нашему спасению и к изменению наших отношений с Богом. Это значит, что Бог через различные ситуации в нашей жизни, которые порой не выглядят хорошо, отсекает от нас лишнее, чтобы мы стали еще более подобные Иисусу Христу, чтобы мы стали еще более похожи. Друзья мои, вот если смотреть это место Писания и контекст, а любой стих из Библии должен рассматриваться в контексте, то есть с прилегающими по смыслу текстами и с прилегающими по смыслу мыслями, то мы можем увидеть в стихе 18 этой же самой главы написано «Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славою, которая откроется в нас». В контексте мы понимаем, что все это означает нынешние страдания также. Вы знаете, здесь использовано греческое слово «хронос», что означает страдания, переживания, которые мы имеем во времени, вот в течение нашей земной жизни. Все включает в себе вот эти переживания, но все включает в себя еще то, что записано в 35 стихе. «Кто отлучит нас от любви Божией? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч?» 38 стих. «Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе Господе нашем». Вот удивительные слова здесь сказаны. В понятие «все» включены всякие неприятности, всякие духовные и земные силы, способные оказать на нас воздействие. Но это удивительно тем, что означает, что сила Бога, которому мы служим, так велика, что все на этой земле, я еще раз подчеркиваю, все, вынуждено подчиняться Его воле. А значит, Его воля, о которой мы читали с вами, Его желание – это дать нам благо. И вот когда я размышляю в таком контексте, когда я начинаю понимать, что происходящие в моей жизни события или какие-то, может быть, неприятные для меня моменты, они носят особый характер. Они носят характер, который изменяет мою внутренность, чтобы дать мне благо, содействуют. То есть они как бы работают над моей жизнью вот таким удивительным образом и непринятым мною. И тогда я начинаю задумываться, что, возможно, ропот на жизнь, который я имею порой или вы имеете, знаете, он неправомерен. Воистину, начинаешь понимать один из самых непонятных стихов из Священного Писания, который практически невозможно принять сразу. А есть такое место, и вы все о нем знаете, «За все благодарите» написано. Вы знаете, я большую часть своей христианской жизни или восставал против этого места Священного Писания, или трактовал его как-то особенно, или старался его просто не замечать. Потому что во мне было нечто, что боролось вот с этим понятием «За все благодарите». Но когда мы начинаем осознавать, что если бы чего-то в нашей жизни не было, того, что уже произошло, мы бы не стали теми, кто мы есть сейчас. Это значит, что когда мы оглядываемся на прошлое, может быть, на какие-то разрушенные планы, может быть, на какие-то сгоревшие строения нашей жизни, мы можем вдруг увидеть, что все, что замышляло против нас зло, несмотря на это, срабатывает удивительное обещание Божие. Бог обращает это в добро. Это великая привилегия, задумайтесь об этом. Если это проникнет в наше сердце, это даст нам великую радость, действительно преславную и неизреченную. Это говорит о том, что для каждого человека, для вас и для меня, у Господа есть свой план, свой замысел. И осуществлению этого плана, осуществлению этого замысла, чтобы дать нам будущность и надежду, чтобы мы могли сохранить спасение, чтобы то главное, вечное, что нам дано от Него, могло быть воспринято нами, этому плану содействует все на этой земле, и даже неприятности, и даже несчастья, и даже страдания, которые мы переживаем во времени. Друзья мои, хочу вас предупредить, что это не означает, что Бог намеренно вносит их в нашу жизнь, как порой мы можем подумать, что вот умышленно Бог причиняет нам много боли. Но эти страдания, неприятности, суть в том, что если же они случаются в нашей жизни, мы имеем удивительное обещание от Бога, в которое нам нужно верить и увидеть это в несколько ином масштабе. Обещание звучит так, как мы уже читали, притом знаем, не догадываемся, не просто думаем, но знаем, говорит апостол Павел, что любящим Бога, возлюбившим Бога, а мы с вами возлюбили Его. Нельзя передергивать этот стих и манипулировать им, говоря, если любишь Бога. Но в греческом языке говорится возлюбившим Бога. Это значит тем, кто встали на путь спасения, уверовали, возлюбили, потому что Он их призвал. А не потому Он их призвал, что возлюбили. Он их призвал, мы не могли любить Бога, мы не знали Его, но Он открылся нам. Мы поняли, что Христос умер за нас. Мы оценили Его жертву, мы обратились к Нему. И вот любящим Бога, при призванным по Его соизволению, как сказано, все содействует ко благу. Как я уже сказал, не намеренно Бог в нашу жизнь вносит страдания, нет, но если они случаются, несчастья, неприятности, удивительное обещание, Он все обратит во благо, ко спасению нашей души, к самому главному. Мы можем приобрести много на этой земле, мы можем приобрести весь мир, и даже служа в церкви, мы можем добиваться многого, мы можем изгонять бесов, совершать чудеса, но, как сказано, радуйтесь тому, что имена ваши записаны в книге жизни. И самое главное, самая большая радость, самая великая надежда, самое то, на что мы должны опираться, во что верить и к чему стремиться, и на что уповаем, и за что благодарим Бога. Вы знаете, не за здоровье я благодарю Бога, во-первых. Не за семью свою благодарю Бога, не за церковь свою, не за вас, а за жизнь вечную. Иисус есть истинный Бог и жизнь вечную. И первое, о чем я возношу Богу благодарность, за жизнь вечную, за Иисуса Христа. Удивительно, Бог обращать будет все ко благу, ко спасению души. Все подчиняется Его воле, а Его воля, изволение, как мы читали, есть благо. Я хочу привести вам прекрасный пример обращения от зла к добру. Обращение от разрушения к созиданию, обращение от ничтожного к великому и совершенному. Вы знаете эту историю, и она записана в 37 главе книги «Бытия». Это история Иосифа. Давайте мы откроем это место, я прочитаю два стиха, 3 и 4. «Израиль, или другое имя этого человека, отца Иосифа, Иаков, любил Иосифа более всех сыновей своих, потому что он был сын старости его, и сделал ему разноцветную одежду. И увидели братья его, что отец их любит его более всех братьев его, и возненавидели его, и не могли говорить с ним дружелюбно». Друзья мои, история человека, в жизни которого зло обращалось в добро. Это пример для нас, удивительный пример. Здесь сказано, что отец его особенно любил. Сын старости, это младший. Но ни для кого секретом не является, что действительно младшие дети часто оказываются особенными в нашей заботе, в нашем попечении, в нашей любви. Потому что именно в младших детях сосредотачивается порой больше чувства, больше отцовства, чем в старших. Когда рождаются первенцы, хотя мы осознаем, что они имеют особое положение в семье, они опора наша, но только к тому времени, когда мы сами созреваем, рождаются дети старости, уже последние дети. Именно к ним относится человек с особой нежностью, с особым пониманием, с особым чувством, с особенным желанием. Вот точно так же было в семье у Израиля Иакова. Он очень любил своего младшего сына, сына старости Иосифа. И все это вызывало некоторое раздражение у братьев, я бы сказал, очень сильное. Я вспоминаю свою жизнь, мой младший брат. Сначала он был мальчишкой противным таким, знаете, как все. Вот 7 лет разница с ним была. Мне казалось, что у меня интересов много, то музыка, то что-то другое, какие-то кружки, а он ходит и только козни строит. А потом я обратил, что мое отношение к нему ни родители не разделяют. Они все это покрывают, и все нормально. И кульминацией в наших отношениях это была ситуация, когда однажды я повесил свои джинсы дома. Друзья мои, я говорю вам о очень важных вещах. В те времена джинсы стоили столько денег, что нужно было год, наверное, работать нормальному человеку, чтобы купить такую одежду. Так вот, как-то мне повезло, мне удалось скопить денег, мне родители добавили. Я купил эти джинсы и маленькую дырочку прожег во время пикника на костре. Ну, естественно, с дыркой носить не будешь. Думаю, пока зашьет мама с папой, повешу-ка их на вешалке. Я повесил, и когда я пришел через 2 дня, я попытался их одеть, они на меня не влезли. Они перешили их на моего младшего брата. Это была трагедия для меня. Я возревновал просто невероятно. Я негодовал, почему всю любовь отдают ему. Почему ему самое лучшее? Почему о нем такая забота? Почему, в конце концов, обо мне так не заботятся, не думают, не беспокоятся, как о нем? Вы знаете, это обычное чувство, но у этих братьев было особенно ревностное чувство. Это был сын старости, во-первых, младший, во-вторых, отмеченный отцом. Отец дал ему разноцветные одежды. Если братья находились на поле в том, в чем они были, в рабочем, то Иосиф приходил к ним очень красиво одетый. Это тоже вызывало ненависть и зависть. И кульминацией явилось то, что однажды Иосиф рассказал им сон, который он увидел. Я думаю, что это хорошо, когда люди видят сны, но Иосиф рассказал это в такой атмосфере. Мало того, что он доносил худые слухи о братьях своих отцу, я не буду говорить о духовном аспекте этой картины, потому что я слышал много проповедей о том, что отец – это Бог, а Иосиф – это помазанник Божий, который молится Богу, говоря о духовном состоянии братьев своих плохом. Но я возьму просто жизненную ситуацию. Он выглядел как злейший ябеда просто. Что бы братья ни делали, он доносил отцу. Я вспоминаю своего младшего брата. Он делал это с ненасытимостью просто. Что бы я ни делал, он все время рассказывал маме или папе. Я уже просто не знал, как с ним бороться, но он все время делился с ними. Но вот здесь особенная атмосфера была. Времена были злые, и жизнь человеческая не так дорого стоила. Вы знаете, когда он увидел сон, где во сне вот эти 10 братьев, о которых он рассказывал худые слухи отцу, вдруг поклонились ему, это вызвало страшную реакцию. Это было нечто ужасное. В те времена неслыханно было, чтобы старшие братья могли поклониться младшему брату. Такое было переживание, ощущение, как бы он дразнил их, будто бы он издевался над ними. Они очень разозлились. Разозлились прямо до желания совершить кровавое преступление. И вот мы читаем, что произошло однажды, 18 стих. «И увидели они его издали, Иосиф идет к ним на поле, и прежде, нежели он приблизился к ним, стали умышлять против него, чтобы убить его. И сказали друг другу, вот идет сновидец, пойдем теперь и убьем его, и бросим его в какой-нибудь ров, и скажем, что хищный зверь съел его, и увидим, что будет из его снов». Вот так. Согласитесь, очень плохая ситуация. Это были крепкие мужчины, решительные, закаленные. Если они решили убить, то я думаю, что они легко бы выполнили свое решение. По их дальнейшим действиям и вообще по времени этому мы можем судить действительно, что у людей не так-то трудно поднималась рука на убийство. И вот плохо, друзья мои, очень плохо, совсем плохо, решили убить. Ну вот неожиданно, я не буду читать, но просто перескажу вам эту историю, чтобы вы видели этот перевес, плохо-хорошо. Вдруг неожиданно становится лучше. Рувим, это старший брат, вдруг решил спасти его и вернуть Иосифа, и для этого предложил братьям бросить его в ров, потому что хотел со временем вызволить его и возвратить в дом свой. Смотрите, плохо, и вдруг неожиданно уже лучше, правда? Хорошо. То есть что-то начинается действовать ко благу. Это уже хорошо, это уже не смерть. Но вдруг идут купцы и забирают Иосифа, чтобы продать его в Египет в рабство, где евреев страшно не любили. Это был Египет. Смотрите, опять плохо, да? Только что было хорошо, но опять плохо. Но, как сказано в пословице, нет худа без добра. Плохо, что его отвели в рабство, где евреев не любят. Но хорошо, они продали его Потифару, царедворцу, а тот относился к евреям очень терпимо. Это было хорошо. Иосиф прекрасно себя чувствовал в доме Потифара. Но жена Потифара была озабочена тем, чтобы соблазнить Иосифа. Плохо. Но Иосиф не поддался, друзья мои, и мы можем сказать, хорошо, он убежал, слава Богу. Но опять плохо, она оговорила его, и его бросили в темницу, в тюрьму, очень плохо. Но и там, в темнице, вдруг становится хорошо. Иосиф обрел расположение начальника темницы и имел успех, хорошо. Он познакомился с царским виночерпием и хлебодаром. Он смог истолковать их сны, это хорошо. И они обещали вспомнить его, когда выйдут на свободу. Очень хорошо. Это действительно уже благо, это лучше, чем можно было ожидать. Но не все так прекрасно. Выйдя на свободу, опять стало плохо, они забыли о нем. Одного из них, Хлебодара, повесили, а Виночерпий просто запамятовал. Забыл об Иосифе, опять плохо. Но вдруг, мы читаем, фараона начали беспокоить тоже вещи и сны. И как хорошо, он спросил о том, есть ли кто-нибудь, кто может истолковать, и Виночерпий вспомнил об Иосифе. Хорошо. Он истолковал сны фараона, и вы помните, что произошло. Тот назначил Иосифа старшим над всей землей египетской. Хорошо. А потом настал голод на этой земле. Плохо. Но именно потому, что настал голод на этой земле, братья Иосифа пришли в Египет за помощью, где были собраны запасы хлеба. Это хорошо. И они пришли не просто в чужой Египет, а где правителем был их брат, любящий их. И вы помните, как эта история завершилась? Иосиф открылся братьям своим, и слова, которые он им сказал, удивительные. Он трижды их повторит, это 45 глава, 5, 7, 8 стихи. «Но теперь не печальтесь и не жалейте о том, что вы продали меня сюда». Потому что Бог послал меня перед вами для сохранения вашей жизни. Седьмой стих он повторяет снова. Бог послал меня перед вами, чтобы оставить вас на земле и сохранить вашу жизнь великим избавлением. Итак, не вы послали меня сюда, но Бог, который и поставил меня отцом фараону и господином во всем доме его и владыкою во всей земле египетской. Вот это апофеоз рассказа об Иосифе. Смотрите, удивительно, как это сочетается с тем стихом, который мы с вами прочли. Любящим Бога все содействует ко благу. Удивительно, что со своими собственными руками братья исполнили ненавистный сон, который они видели. Удивительно, друзья мои, что в течение всей жизни Иосифа Господь шел на шаг впереди его, и любую беду, которая происходила с ним, это невероятное приключение его жизни, любую беду он превращал во благо. Он изменил братьев, он закалил Иосифа, он дал будущность и надежду. Друзья мои, удивительно, что трудности нашей жизни, то, что нам не нравится порой, именно они превращаются Богом в инструмент, который служит нам ко благу. Я хочу завершить это, но я хочу, чтобы вы понимали, что Бог использует вот эти различные инструменты, которые отсекают от нашей жизни все ненужное. Однажды я читал, как к одному скульптору зашел посетитель в его мастерскую и увидел его размышляющим перед огромной глыбой мрамора. И он сказал: «Господин скульптор, что вы хотите изваять?» Тот ответил: «Я хочу изваять коня». Он говорит: «А как вы это сделаете? Как можно вот из этой глыбы изваять коня?» «Это очень просто. Я отсеку все лишнее, что на коня не похоже». Удивительно, но это очень сочетается с нашей жизнью. Есть у Бога особенный инструмент. Этот инструмент называется «все». Все, что мы переживаем в нашей жизни, как сказано апостолом Павлом, этот инструмент, который помогает отсечь в нашей судьбе, в нашем характере, то лишнее, что не похоже на Иисуса Христа. 1987 год. Ничего не предвещало бури в моей жизни. Но 7 августа мой брат, с которым мы так много ссорились в детстве, погиб. Ему было 19 лет. Он погиб при исполнении воинского долга. Как бы это ни было, все начало рушиться в нашей семье. Мы были не готовы. Вся жизнь шла под откос. Все буквально распадалось от этой трагедии, друзья мои. Я думаю, что вы можете осознать, какова величина потери и для матери, и когда брат теряет брата. Ну вот что удивительно во всем этом трагичном случае, в трагичном, может быть, моем рассказе. Удивительно то, что именно в годовщину смерти брата, в день его смерти, я обратился к Господу. И вся моя семья пришла к вере. Я смог стать, благодаря Богу, тем, кто я есть сегодня. Мое предложение в конце проповеди очень просто. Друзья мои, может быть, стоит взглянуть на жизнь по-другому, увидеть свои страдания, разбитые планы, разрушенные идеи, может быть, слезы, боль, могилы близких людей, бессонные ночи, и, наконец-то, воскликнуть: «Мир замышлял мне сделать зло, но ты обратил это в добро, чтобы спасти многих людей». Помните, любящим Господа все содействует ко благу.
пишу письмо. Я тебе, моей подруге детства, через 20 лет пишу письмо. Ты прослыть боялась, не дотрогай, за вином и дымом сигарет. Потеряла ты свою дорогу и пошла по той, которой нет. Потеряла ты свою дорогу и пошла по той, которой нет. Мир казался мне простым и добрым. Ах, как горько обманулись мы. Я стояла у дверей роддома, ты стояла у дверей тюрьмы. Я стояла у дверей роддома, ты стояла у дверей тюрьмы. Я была упрямой и безбожной, всем твердила, к небу нет пути. Себя считала безнадежной и тебя считала, ты прости. Я себя считала безнадежной и тебя считала, ты прости. Жизнь меня топила, пожалела. Было много слез и мало роз, а потом я сильно заболела, и от смерти спас меня Христос. Он не только жизнь не спас однажды, вечность даром подарил, и к нему прийти сумеет каждый. Стоит двери сердца отворить, и к нему прийти сумеет каждый. Стоит двери сердца отворить. Если жизнь тебе не даст ответа, Библию открой, а в книге этой истина, истина проста. Безнадежных нет лишь у Христа. В этой книге истина проста. Безнадежных нет лишь у Христа.